Дорогие братья и сестры, а также гости и все те, кто подключился либо смотрит посредством сети интернет. Я рад вас приветствовать на утреннем богослужении, лично, каждого. И хотелось бы задать очень, очень интересный вопрос. Кто для нас ближний? Чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел опять, как-то так получилось, рассказать немного о Заокском. Дело в том, что буквально год назад на базе университета был организован штаб волонтеров. Кто не знает, этот штаб занимается помощью всеразличным слоям населения, начиная от беженцев, заканчивая пенсионерами, а также помощь при проведении государственных мероприятий. Мне также довелось поучаствовать в нескольких из таких мероприятий. Хотелось бы рассказать про один из них. Это был вечер, как обычно, я сидел, готовился к парам, и в дверь комнаты мне постучали. Было удивительно, потому что это надо подняться почти что на 4-й этаж и дойти до конца коридора. Я, конечно, встал, открыл дверь, и там оказался мой одногруппник. Он отвечал за все данные мероприятия, ну и как президент, скажем так, волонтерского штаба, у него была нужда. Он не знал, с чего начать. Дело в том, что буквально за час до того, как зайти ко мне, к нему позвонили и сказали, что нужна будет помощь. Помощь бабушке в определенных, скажем так, помощи, скажем, ее жизни. Но так получилось, что большинство студентов, которые активно участвовали и были на передовых, скажем так, волонтерства, они были заняты. Заняты тем, что предстоялось определенное служение хора, и все были на репетиции, в том числе и этот мой однокурсник. Он предложил мне поучаствовать в данной ситуации. Я, конечно же, согласился. Найдя еще парочку людей, мы выехали на место. Приехав на место, нам открылась такая картина. Маленький деревенский домик, одноэтажный. Рядом была сарайка. Также еще одна была сарайка, как впоследствии выяснилось, для коз. Дрова были во дворе. То есть нам нужно было перенести дрова, часть в сарайку, а часть в пристрой, скажем так, дома, чтобы они подсыхали и можно было их впоследствии использовать. Да, получается, в эпоху современных технологий данная бабушка еще отапливала свой дом, скажем так, дровами. Пока мы все это перекладывали, у нас завязалась беседа с бабушкой. Дело в том, что буквально полгода назад, скажем так, она осталась одна, у нее был сын, но по осложнениям, скажем так, с ковидом, он погиб. А ее родственники, ближайшие или дальние, они уже давно ее не посещали. И у нее оставалась только вот так одна надежда, это на помощь извне. Данная бабушка, скажем так, она, не сказать, что она была обделена каким-то физическим недугом или что. То есть она держала пару коз, летом она высаживала в огороде все различные овощи для пропитания зимой. После того, как мы сложили все дрова, часть в сарайку, а часть в дом, мы попрощались с бабушкой, пообещали, что мы опять к ней приедем. Ну и мы впоследствии потом приехали. И возвращаясь обратно, мы спросили у женщины, которая нас туда привезла, а много ли таких людей вообще в Тульской области, в Заокской области. И на наше удивление, так как она была тесно связана, скажем так, с государственным учреждением, которое имело информацию о данных жильцах, скажем так, области, их оказалось очень много. И тогда в наших головах, скажем так, мыслях появился очень интересный вопрос. Почему же мы порой не замечаем, либо же не знаем о таких людей, которые находятся вот здесь, рядом, поблизости, и имеют нужду? И кто для нас является ближним? Как мы все знаем, Христос во главу своих заповедей поставил два направления любви. Предлагаю прочитать данный эпизод его жизни, описанным евангелистом Марком, в 12 главе, с 28 стиха. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истинно ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Из диалога законника и Иисуса мы видим, что законник хотел испытать Иисуса, задав ему сложный вопрос о том, как спастись согласно Божьего закона. Из контекста неясно, был ли законник враждебен к Христу или находился в доброй воле среди его учеников, симпатизируя, говоря ему «учитель», что означает, ну, что означает буквально он поддерживал его статус. Иисус не стал отвечать, а задал встречный вопрос о мнении самого законника на эту тему. Законник хорошо знал закон Моисея, изложенный в Торе, поэтому процитировал две основополагающие заповеди из закона. Это Второзаконие, 6 глава, 5 стих: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». А также Левитам, 19 глава, 18 стих: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус похвалил законника за правильный ответ и посоветовал дальше жить по этим же правилам. Но законник хотел оправдать. Видимо, у него были какие-то духовные или практические проблемы с любовью к ближнему. Поэтому он задал Христу уточняющий вопрос: «А кто есть мой ближний?» Именно на этот вопрос Иисус рассказал притчу о самарянине. Что удивительно, именно эта притча всплывает в наших умах, когда нам говорят о помощи ближним, потому что она больше всего подчеркивает, как нам нужно обращаться с теми людьми. Так кто же ближний для нас? Брат, сестра, сосед по дому, знакомый из соседнего подъезда, либо же города? Иисус дает нам ответ. Предлагаю посмотреть, как об этом пишет Лука в своем Евангелии, в 10 главе, с 30 стиха. Итак, Лука, 10 глава, с 30 стиха. «На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы, и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшему разбойнику?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди и поступай так же». Как мы с вами видим, здесь основные, скажем так, персонажи, их 4. Это священник, левит, самарянин и израненный человек. Да, здесь также присутствуют и другие, скажем так, персонажи, как содержатель гостиницы, как тот же самый осел, но их, скорее всего, роль в этом эпизоде маленькая. Так, в одном из толкований на данную притчу можно увидеть такой подбор образов. Попавший в беду человек – это грешник. Самарянин – это христианский священник. Постоялый двор – это Царство Божие, а осел – это церковь, благодаря которому грешник был доставлен в Божье Царство. Как видно, в таком толковании тоже не нашлось, скажем так, на каждого персонажа прообраза. Прежде чем продолжить, я хотел бы вас предупредить, что сегодня вы услышите, быть может, незнакомые вам имена, но хочу вас уверить, что эти имена – это мыслители, богословы своего времени, которые разбирали данный вопрос. И также осмелюсь даже я сказать, что притчи надо воспринимать с точки зрения символичности. Предлагаю рассмотреть эту историю, основываясь на ключевых словах и словосочетаниях. Итак, с самого начала. Некоторый человек. Все ранние христианские толкователи сравнивали этого человека с Адамом. Эта связь более ярко выражена в древних языках, чем в современных переводах. На древнееврейском слово «Адам» означает «человек», «человечество», «человек» во множественном числе, а также «Адам» как имя собственное. Так, Климент Александрийский справедливо считал, что пострадавший в этой аллегории символизирует нас всех. Действительно. Мы все сошли с небес, подобно Адаму и Еве, чтобы подвергнуться опасности и превратности смертного состояния. Шел. Все мыслители, а также в том числе и Златоуст, воспринимали это слово как описание сошествия Адама из сада в этот мир. Переходы от славы к мирскому, от бессмертия к смертному состоянию. В этой истории, в 10 главе от Луки, подразумевается, что человек шел осознанно, зная о всех опасностях его путешествия. Никто не заставлял его идти в Иерихон. Очевидно, он считал, что ему нужно, и он обязан проделать данный путь, несмотря на все известные опасности того времени, которые подстерегали его во дни Иисуса. Из Иерусалима. Иисус рисует человека, идущего не из обычного места, а из Иерусалима. Из-за святости этот город, храма, раннехристианские авторы легко могли усматривать как деталь идею о том, что человек идет из присутствия Бога в Иерихон. Иерихон без труда можно назвать и сравнить с миром. Расположенный на 250 метров ниже уровня моря, Иерихон считался, быть может, и считается самым низким городом на земле. Благодаря своему мягкому климату он стал гедоническим курортом, где Ирод построил свой роскошный дворец для отдыха. Однако следует обратить внимание, что на путника напали до того, как он пришел в Иерихон. То есть, спускаясь по крутому спуску, он еще не успел до конца дойти до самого дна, чтобы посетить этот город. Попался. Легко увидеть здесь намек на падшее состояние смертного человека и на то ужасное положение, в котором он оказался из-за личной греховности. Да, впал в заблуждение и должен погибнуть. Разбойником. Раннехристианские авторы видели в разбойниках, грабителях, либо дьявола, либо его сатанинские силы, либо злых духов или же лжеучителей. Употребляемое словом, точнее, Лукой слово греческое, оно подразумевает не каких-то дилетантов, которые просто захотели ограбить, а это были организованные грабители, банды с большой дороги, которые целенаправленно грабили проходящих путников. Сняли с него одежду. Здесь Иисус говорит о чем-то важном. То, что являлось наиболее важным для этих грабителей, то, что было принесено не из простого места, но имело очень серьезное значение. Ведь здесь не указывается на другие богатства, которые бы мог нести с собой путник, а именно указывается на те одежды, которые были принесены из святого места, из Иерусалима. Изранили. В этом слове усматривается сравнение со скорбями жизни, страдания души, бедствиями, причиненными различными грехами и пороками. И действительно, враги души оставляют в ней глубокие раны. Едва живым. Грабители ушли, оставив путника едва живым. Мы можем увидеть в этом намеке напоминание о первой и второй смерти. Да, человек пал, он был изранен, подвержен греху и испытал первую смерть, став смертным. Но вторую смерть, полное отлучение от Бога, ему еще предстояло совершить. По случаю. Иудейский священник пришел по случаю. Он не вел каких-то целенаправленных поисков. Быть может, он там оказался в результате исполнения чего-то плана. Один священник, а также левит. Все раннехристианские комментаторы видели в священнике символ закона Моисея. В их сознании проблема состояла не в том, что носитель ветхозаветного священства не смог или не хотел помочь, а в том, что закон Моисея был бессилен спасти его. И действительно, закон Моисея был всего лишь прообразом и символом искупления, которое еще только предстояло совершить. В Левите видели символ ветхозаветного пророков, чьи слова «пришел исполнит Господь». Священники низшего ранга, которые выполняли в основном в храме хозяйственные работы. По крайней мере, он был очень близок к тому, чтобы помочь этому человеку, потому что он буквально подошел и посмотрел. Что удивительно, это слово «посмотрел», оно не передает то состояние. Он буквально наклонился над ним. Быть может, он хотел помочь, но в его голове появилось сомнение, что он занимает слишком низкий ранг и недостоин, чтобы помочь этому человеку. Самарянин. Все толкователи, которые рассматривали данную притчу, видят в самарянине Иисуса Христа. Златоуст говорил, что самарянин – это очень подходящий образ Христа. Ведь как самарянин не из Иудеи, так и Христос не от мира сего. Слушатели Иисуса в Иерусалиме вполне могли различить в этом образе указание на самого себя. Ведь даже буквально недавно Иисуса выгнали, скажем так, или даже с оскорбительным заявлением ему сказали, не правда ли мы говорим, что и ты самарянин? Так как Назарет, откуда предполагалось, что Христос, располагается чуть выше Самарии, то такое расположение могло привести к тому, что данные два места воспринимались как одно целое. И также, как и к самарянам относились в те года, так и к Иисусу относились как к некому грешнику и падшему человеку. Проезжаем. Такое впечатление, что самарянин, символизирующий Христа, специально искал людей, нуждавшихся в помощи. В тексте не говорится, что он приехал туда случайно. Ориген отвечал, что он спустился, намереваясь спасти умирающего и позаботиться о нем. Спаситель специально пришел с маслом и целительными повязками, чтобы принести искупление миру. Сжалился. Что удивительно, слово «сжалился», что в многогреческом звучит как «эсплакнисте», означает «иметь сострадание». Это важное слово, которое говорит о чистейшей любви Христа. Греческое слово «подлинника» означает следующее. Утроба самарянина преисполнился глубоким внутренним сочувствием. Это слово употребляется в Новом Завете еще тогда, когда автор хотят описать испытываемое Богом чувство милости. Оно бросается к нам в глаза в притчах о немилосердном слуге, где государь, символизирующий Бога, умилосердился. В притче о блудном сыне также оно упоминается, где отец, также символизирующий Бога, увидел, что сын возвращается к нему, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Также и самарянин, символизирующий преисполнившееся божественного сострадания Христа, который принял муки за нас, перевязал ему раны. Некоторые христианские авторы говорили, что эти бинты символизируют любовь, веру и надежду. Повязки спасения, которые невозможно снять. Другие же видели в этих повязках учение Христа, которые связывают нас с праведностью. Святые последних дней добавили бы, что спасенный человек связан с Господом заветом. Масло. Само по себе масло, ну это было даже не масло, а бальзам. То есть сочетание определенных масел, которое должно было унять боль. Большинство ранних христианских авторов видели в этом символ утешения слов Христа. Златоуст видел в нем святое помазание. Это словосочетание в основном употребляется, когда говорится о неких таинствах, то есть исцелению больных, дару Святого Духа, а также помазанию на царство, царя или царицы. Вино. Кроме того, самарянин возливает на открытую рану вино, чтобы очистить ее. Дело в том, что на тот период времени вино это было самым доступным антисептиком. Поздние ранние христианские авторы рассматривали это вино как слово Бога. Это вино, искупительная кровь, смывает грех, очищает душу, позволяя Духу Божьему пребывать с нами. Посадив его на своего осла, Христос исполняет пророчество и несет наши немощи. Считалось, что осел самарянина – это тело Христово. Быть положенным на осла – это значит верить в то, что Бог воплотился и понес на себе наши грехи и пострадал за нас. Гостиница. Все толкователи, а также христиане раннего времени видели в этом образе церковь. Гостиница символизировала для себя постоялый двор, который открыт и стоит постоянно и стоит при дороге. Это не конечная точка, где должен остаться путник, а всего лишь там, где он может получить помощь и отдохнуть перед дальнейшим, скажем так, путем. Позаботился о нем. Самарянин остался с раненым, и первую ночь он лично заботился о нем, не торопясь передавать раненого содержателю гостиницы. Он оставался с ним и после наступления темноты. Как комментирует Ориген, Иисус заботится о раненом не только в течение дня, но и ночью. Он посвящает ему все свое внимание и силы. На другой день. Здесь мы можем увидеть мысль о том, что Иисус восстанет из могилы утром воскресенья. На протяжении короткого времени Христос лично служил ученикам. После своего вознесения он оставил путника на попечение церкви. Содержатель. Соответственно, в содержателе гостиницы все комментаторы видели Павла, апостолов и их преемников. Однако, если гостиница обозначает церковь, то содержатель обозначает служители, работники церкви, которые Господь поручил питать и окружать заботы каждого, кто нуждается. Когда возвращусь. Прообраз Христа открыто обещает прийти снова. Это явное указание на второе пришествие. Еще раз греческое слово, переведенное как «возвращусь», встречается в Новом Завете у Луки. В притче о господине, который вернется и будет судить, как люди распорядились выданными им деньгами. Такое совпадение явно подчеркивает указание на второе пришествие. Возмещение или награда. И, наконец, содержатель гостиницы получает обещание, что все, что он потратит на содержание этого человека, либо на лечение, по возвращении самарянина он получит, скажем так, в полной мере. Что удивительно, не каждый бы из нас смог дать такое обещание. Ведь буквально, если перенести на наше время, это буквально отдать содержателю гостиницы чек, подписанный, но без указа в нем, скажем так, цифры денег. С одной стороны, это, скажем так, безрассудно, но я осмелюсь вам напомнить, что мы рассматриваем с точки зрения символизма. И здесь можно увидеть, что как и самарянин, символизирующий Христа, так и содержатель гостиницы, они уже были знакомы до этого, и они полностью доверяли друг другу. Почему же героям всем известны причины о милосердном самарянине, произнесенном Христом в конце своего служения, становится именно самарянин, не еврей? Ни грек, ни сириец, и тем более не римлян. Кто такие самаряне? В каких отношениях они были в библейские времена? Вспомним о знаменательной встрече Иисуса с самарянкой у колодца. Утомленной дорогой Иисус сидит у колодца и говорит подошедшей женщине: «Дай мне пить». В ответ на это представитель родственного, но враждебного евреям племени с величайшим изумлением отвечает: «Как ты, иудей, просишь пить у меня, у самарянки?» Дело в том, что еврей с самарянами не общается. Лаконично даже подметил об этом Иоанн. А легко ли бы вам, принять решение если бы самый злейший ваш враг пришел и попросил у вас стакан воды? Это очень сложная ситуация. Расскажу одну историю. Она случилась не со мной, но, скажем так, с моим другом из церкви. Его зовут Фарид. В детстве они очень не ладили с одним, скажем так, мальчиком. Он постоянно его задирал, он постоянно его избивал, постоянно его гнобил, скажем так. И Фарид, он не мог найти себе свободного места. Но в один прекрасный день, сидя дома, он слышит стук, стук в дверь. Он даже так же, наверное, как и я, удивился. Он открывает дверь, на пороге стоит именно этот человек, именно этот мальчик, который его гнобил всю свою, скажем так, детскую жизнь. И он, даже сказать, не в приказном тоне, а просит дать попить. Дело в том, что его родители куда-то ушли, дверь закрыли, и он просто не может попасть к себе домой. А так как было детство, он играл на улице, ему захотелось пить, и он решил обратиться к Фариду. И как дальше рассказывал мне Фарид, он говорит, не передать те ощущения, которые испытывал я внутри. Потому что самый злейший враг моего детства, который постоянно меня обижал, пришел ко мне, попросил воды. Он говорит, я бы мог ему отказать, сказать нет, я не дам. Потому что он бы ничто не смог сделать. Он находится в своей квартире, и он бы не зашел. Но, говорит, самое удивительное, что именно в эту минуту, когда у меня появились эти мысли, у меня появилась очень интересная мысль, написанная в притчах. «Кто не печется о ближнем своем, тот хуже неверного». И он говорит, я тогда понял, что я должен дать этому человеку то, что он просит, то есть воды. Он пошел на кухню, налил стакан и дал этому человеку попить. После они разошлись. И вот каково было той самарянке тоже, то есть к ней пришел человек, который вот всю жизнь, скажем так, гнобил, не то что гнобил, а говорили какие-то нехорошие вещи, по крайней мере, народ, который иудейский, они говорили нехорошие вещи о другом народе, и они были постоянно во вражде. И было ее удивление то, что он просит у нее, то есть, быть может, она сталкивалась с другими иудеями, которые не просили, даже не то, что не просили, не подходили, а говорили какие-то гадости. Дело в том, что для иудеев того времени было принято считать, что ближний есть тот, кто является их верой или же является членом их рода, либо родословности. И заявить, что ближний есть кто-то другой, а тем более язычник, данное высказывание могло бы вызвать скандал. Но скандала не получилось. Иисус не только выдержал предложенное законником испытание, но и не позволил его оправдать себя, когда тот хотел сузить понятие ближнего до своего националистического мнения. Христос заявил ему, что ближний в конкретной ситуации может стать любой человек, вне зависимости от религиозной либо национальной принадлежности. Для нас ближний должен быть также любой человек. Нельзя делить людей на свои и чужие, как в большинстве случаев мы очень любим делить тех же, скажем так, инаковерных. Мы делим как бы на своих и тех, кто не причастен к нашей церкви. Но осмелюсь напомнить, что у Господа есть также овцы не всего двора, правильно. Не совсем будет хорошо, если мы огородимся от человека, который заблудился в познании Бога, и оставим его одного. Мы, по примеру Христа, должны оставить 99 и пойти за одной. Дело в том, что даже оставив 99, мы обычно думаем, что пастух оставляет овец где-то в загоне, на каком-то ранчо. Но дело в том, что в те времена не было никаких ранчо. Он оставляет этих 99 овец также в пустыне и идет спасти одну. Скорее всего, вам неизвестен, быть может, вы слышали такого автора, как Лесков. У него есть такое, скажем так, произведение, как «На краю света». Этот рассказ о священнике, о его служении в дальних краях, скажем, Сибири. Вообще весь рассказ имеет много иллюстраций, но хотелось бы акцентировать на одном из них. В одном из случаев священник со своим, скажем, подопечным, тоже священником, но который отказался от своего священства в пользу служения, должны посетить деревню, скажем, местных жителей. Осмелюсь заметить, что все эти жители были язычниками, ну, шаманами, скажем, шаманизмом. Но так как это крайняя Сибирь, из доступных транспортных средств у них были только собачьи упряжки. Так как они не умели ими управлять, у них были погонщики. И как-то так получается, что этому священнику попадается погонщик-язычник, а другому, его напарнику, попадается язычник, но вскоре принявший христианство, то есть в спехе. Они отправляются, и по пути они попадают в метель, разделяются. И как-то так получается, что именно тот погонщик, который является язычником, ценой своей жизни, как описывает автор, то есть он уходит от священника, чтобы найти пропитание, он оставляет шапку взамен на еду, скажем так, хозяину, дома, так как дома там не закрываются, а хозяина дома он не нашел, а еда была. Он оставляет свою шапку. И в жесточайший мороз он возвращается к этому священнику, чтобы накормить его. Но со вторым его помощником не совсем так хорошо. Дело в том, что в спехе принявший христианство язычник, испугавшись ситуации, бросает своего, скажем так, пассажира на верную гибель. Он умирает не сразу, но впоследствии священник успевает с ним пообщаться. Скажем так, и проститься с ним. Быть может, не все ясно, почему так произошло, но я не могу уделить больше времени данной повести. Если вас заинтересовал данный рассказ, вы можете сами найти и прочитать, либо прослушать. Оно есть как и в аудио, так и в бумажной, так и в электронном варианте. Зачастую мы не обращаем внимания на тех людей, которые вокруг нас. Нам проще помогать всеразличным животным, потому что с ними проще. Им помог, они и рады. Также мы дистанцируемся от помощи близким людям, которые окружают нас. Я не акцентирую на тех людей, которые, скажем так, без определенного места жительства. Мы не знаем всех ситуаций, почему они там оказались. Но нас окружают все различные дома престарелых. Как не раз быв там, я могу сказать, там не совсем хорошая обстановка для того, чтобы жить. Также нас окружают все различные детские дома. Люди в этих детских домах вырастают, не понимая или не чувствуя любви. А то, что не чувствуешь, ты не можешь проявить в дальнейшем к окружающим нас. Что уж говорить, порой в церкви мы можем ранить словом человека. И при этом зачастую мы не извиняемся, думая, что он наш брат по вере, сестра. Он поймет, и как бы мы же его как бы обличаем. Но осмелюсь напомнить, что обличение имеет тоже определенный порядок действия. Так что же означает любить ближнего? Это не любовь между мужчиной и женщиной, не пылкая страсть, а прежде всего бережное отношение к другому человеку. Как мы относимся к своим близким, родным, к братьям и сестрам, к родителям, детям, внукам? Мы любим их, дорожим ими, желаем всего наилучшего, чтобы они были счастливы, здоровы, радостны, чтобы жили как можно дольше. Как мать относится к своему ребенку? Она любит его. Независимо от тех обстоятельств, каким бы он, скажем так, негодяем был, она будет всегда его любить. Так и Иисус отвечал людям, которые подошли сообщить, что к нему пришли родственники. Около него сидел народ и сказал ему: вот матерь твоя и братья твои, сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, сестра и мать. Итак, что для нас означает фраза «любить ближнего»? Мы не должны делить людей на своих и чужих, как это делали фарисеи, саддукеи и другие вышестоящие люди. Мы, как народ Божий, не должны отказывать в помощи. Как бы нам ни было трудно, первостепенно мы призваны помогать людям. И через эту помощь мы можем раскрыть тот истинный замысел спасения Бога нас. Не забывать, что мы церковь, мы семья. Ненависть и распри, их полно в этом мире. Любить так же, как любит наш Бог. Именно той любовью, что в греческом слове означает агапао, то есть безусловно, и не стыдиться выражать своей любви. Ведь тем, чем мы не пользуемся часто, впоследствии может угаснуть. Давайте помолимся. Боже, Отец Небесный, спасибо Тебе за все, что Ты нам даешь. Спасибо Тебе за каждого человека, который окружает нас. Спасибо за то, что мы имеем возможность в этом мире говорить о Тебе нашим близким. Да, порой они не принимают эту весть и со штыками иногда злятся на то, что мы их нравоучаем. Помоги нам быть разумным в этих ситуациях. Не показывать тот негатив, который в мире, но показывать Твою любовь, которая окружает всех нас. Господи, помоги нам не разделять людей на наших и чужих. Ведь каждый человек в этом мире, он Твой. А если он Твой, то и он тоже наш. За все Тебя благодарим, Отца. Тебе за все честь и слава. Аминь.